Спасибо, братья дорогие, за приглашение пастору. Зовут меня Виталий Петров. Я из города Курска. Ну, в Курске вырос, родился в Казахстане. Ну, такая знакомая всем история. Бабушки, дедушки там в лагерях за веру были. Папа был пресвитером. И Господь как-то направлял в жизни, как и всех нас. И все мы искали, в то время еще искали, утвердиться в любви Божией. Вот, наверное, знаете, я о любви вот этой хочется и поговорить мне сегодня. И, если позволите, прочитаю первый стих из Ефесянам, 3 глава, с 18-19 стиха. «Чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». Простые слова, которые иногда с трудом приходится в жизни через многие испытания понять. Все, что нужно это человеку. Сегодня моя тема проповеди, наверное, еще как бы отвлеченная от этой темы, но вместе с ней говорит спасибо о том же. А тема проповеди простая. Суть нашего спасения. Тоже знакомые нам все слова, спасения известные. Что же это такое? Ну, вы знаете, много споров, наверное, в вашей церкви пережили, можно, нельзя ли потерять спасение. И люди церкви разделялись по этому поводу. Вы знаете, мне всегда было удивительно, почему люди не задаются другим вопросом. А что же такое спасение? Что же это мы там, кто-то верит, теряет или не теряет, или как-то... И кажется, ну как, ну мы же все знаем, что такое спасение. Ну, вроде как понятно. На самом деле, знаете, спасение – слово, которое часто человек, каждый себе где-то в глубине отвечает на этот вопрос. Это такое некое конечное счастье, да, которое он приобретет. И вот самый главный вопрос, который все богословы и ученые задают о спасении, вопрос звучит примерно так. Вот что это такое, или какое состояние сможет человека занять не на 100 лет, не на 1000, даже не на 1 000 000, а на всю вечность? Что это такое, вот это спасение, или как там люди называют, раем, или как-то... Что это такое? Это что-то конечное, как это выглядит? Это состояние, которое смогло бы меня всю вечность, я бы от него не устал. Вот так вот, скажем так. Вы знаете, все религии в мире были созданы, чтобы ответить на этот вопрос. У мусульмане, буддисты, другие религии, у них понятие о рае, да, вот конечная точка, куда мы идем. И говорят, ну если вот это вот сбудется, как мы в жизни, то все будет вот, вот так, будем жить вечно, будем радостно. Ну вот давайте немножко посмотрим, как каждый из этих, по крайней мере, мусульмане и буддисты понимают это. Может, мы что-то общее найдем даже, интересно бывает. Что такое для мусульман спасение или рай? Ну, слышали, наверное, да? В Коране рай описывается такими интересными, красивыми словами. В конце концов, вы можете примерно понять так вот, кисельные реки, молочные берега. Такие райские кущи, много еды, еще он такой мужской рай. Потому что мужчины там дается 72 гурии, девственниц, девушки, вот он у него такой будет там. Я всегда мусульман спрашиваю, братья, скажите, мусульмане, а вот рай для женщин в чем? Ну, для вас понятен. Так, вот помню, одна была чеченская террористка, должна была все взорвать, лет 10 или 15 была. Ну, такой случай интересный, она на Тверской улице, обвязанная этими всеми, и решила не взрывать себя, сдалась, значит, куда там, в ФСБ, в милиции. И по телевизору такой показывают передачу, значит, спрашивают, а почему же ты вот другие взрывают, а ты себя не взорвала? Она говорит, а мне сказали, когда я попаду на небо, я стану женой одного из этих великих воинов и буду счастлива. Она говорит, они мне здесь уже так надоели. Я, говорит, как-то вот не спешу на небо, чтобы стать одной. Вот. Мужской там рай такой, знаете, как пища и питье. Самое интересное, в этом есть некая проблема. Вы все в жизни знаете, ученые всегда говорят, интенсивность физических наслаждений пропорциональна воздержанию от них. Ну, это так научные слова. Если просто сказать, чем дольше ты не ел, тем вкуснее еда. Да? Чем дольше не пил, тем слаще вода. Или еще что-то такое. И самое интересное, как только вы их достигаете, эти наслаждения теряют ту остроту, а может быть и смысл. Это первая ложка торта вкусная, это первый кусок шашлыка, который нас радует. А в конце наевшись мы. Если Царство Божие – это по-мусульманскому пища и питье, то, вы знаете, там, в принципе, наверное, придется мусульманам поститься, чтобы опять вкус еды почувствовать. Потому что когда много всего, вот в Америке приедешь, меня все кормят. Братья, что ж меня кормите? Говорю, у меня есть пища, которую вы не знаете, понимаете? Вот я по-другому говорю, да? Христос и другой говорил. Говорю, не кормите меня, у меня хватает всего. Ну, братья, спасибо все равно. Светлана нас очень так... После месяца скитаний по Америке борщ был вот в самый раз, и картошка. Но все равно, понимаете, да? Физические наслаждения теряют свой смысл при их достижении. Получается, там, ну или как-то надо человеку опять голодать, чтобы опять вкус пищи почувствовать. Буддисты оказались мудрее мусульман. Они поняли. Более того, смотрите, буддисты додумались до Соломоновой мудрости. Они дошли до нее. Очень умные ребята, индийцы. Знаете, если знаете, они тут врачи, многие учителя, доктора. И вот они додумались. И они сказали точно, как Соломон. У Соломона сколько было девушек? Больше, чем мусульман. Еды, дворцов. И в конце Соломон говорит вот эти слова. Суета. Все суета. Слушайте, как так? Мы все стремимся достичь вот этих, там смотрим на людей богатых, обрести все это. Соломон обрел и сказал, ребят, вот это вас на вечность не займет. Потому что это приводит к пресыщению некому и потере смысла. Если в этом весь смысл, то я не знаю, что делать. И вот буддисты, интересно, они поняли вот это, что суета, они даже, знаете, они интересно так сказали, они говорят, все желания ведут к страданиям. Человеческие. Поэтому человеку надо избавиться от желаний, ну, чтобы не страдать. По сути, знаете, как они искали, искали, искали и не нашли. Они не нашли смысла, ради чего вечно жить. Поэтому они говорят, даже надо желания человеческие, надо их все из себя выдавить. Вот когда гуру медитирует, да, там какой-то специальный вот у них там, вот он пытается выдавить все желания, достичь вот этого состояния нирваны, мы о нем еще поговорим. И вот он сидит, может, несколько недель, дети, они могут болеть, умирать у него там. Вот он говорит, вот он достиг нирваны. Знаете, в детстве любил фантастику я, очень интересная. Там Кира Балычева, Стругацких братьев, ну, все мы как-то. И помню, там, значит, такой рассказ был в начале. История одного города Гусляра. И там инопланетяне прилетали, и наших советских собратьев, значит, за собой брали куда-то там на Альфа Центавру. И вот первое, когда они кого нашли, искали, кого забрать, нашли Гришку там на дворе, в доску пьяного. Значит, забрали его на Альфа Центавру, пытаются от него информацию получить. Никакой информации получить не могут. Значит, померили у него алкоголь, вернее, кровь, у него там алкоголь на 80%. Но они были гуманные инопланетяне, они его в такую специальную колбу поместили в музее своем, колба с живительным спиртовым раствором алкогольным. И вот он там плавает, и он говорит, и он там вечно молодой и вечно пьяный. Вот у буддистов примерно где-то конечная идея такая, что это единственное, смысла жить никакого нет, добиваться ничего нет, все желания заканчиваются страданиями. Вот единственное состояние где-то в такую наркотическую негу добиться. И вот так ты можешь всю вечность плавать, раствориться в брахмане, как они говорят, не желать, а вот просто вот так вот. Вот не нашли они и сказали, нечем занять человека на всю вечность. Только еще у них сложнее есть еще мокша. Те еще более глубокие, они говорят, а мокша – это вообще уничтожение. Я хочу, чтобы меня не было вообще. Нет смысла жить. Я иногда так рассуждаю, есть... Адвентисты седьмого дня, несколько крыльев у них такие, одно крыло из них, Елена Уайт, они верят, что Бог, в конце концов, грешников не будет вечно мучить, он их растворит, и они перестанут существовать. Вот я говорю, слушайте, вот адвентистский ад – это буддийский рай. В принципе, буддисты хотят того же, перестать, говорят, ничего нас не занимает. Странно очень. Буддистам, когда рассказали сказку про старика и рыбку, я ее перефразирую обычно так. Сказка о сатане и рыбке. Помните, старуха говорит, не хочу корыто, подавай мне следующее, подавай то-то, то-то, то-то. И последняя доходит и спрашивает, хочу быть владычицей морской. И вот помните, рыбка уплыла. Когда буддист первый раз услышал эту сказку, говорит, слушайте, а что она уплыла? Надо было ей согласиться, рыбке. Пусть она станет владычицей морской. И пусть она поймет, что и это суета. Вот это интересно. Я почему называю сказку о сатане и рыбке? Помните, что сатана попросил у Бога? То же самое, что старуха у рыбки. Хочу быть владыкой. А Бог у него на побегушках. Вот примерно вот так он, сатана, наверное, осмыслял свою конечную, как сказать, царство и жизнь. Но к чему мы все-таки пришли? Пришли к простому вопросу. А как же христиане отвечают на этот глубиннейший вопрос? Что займет нас на всю вечность? Ну, мы отвечаем часто как? Ну, Бог, вот, Господь. Ну, те, кто ближе с Господом пребывает, понимаем где-то, может, в этом есть глубина. Что же на самом деле? Что же глубже? Можно ли понять? Я понимаю, что не слышал, не видел того глаз, не слышал того уха, что Бог приготовил любящим его. Но что это? Часто у нас представление о таком мусульманском рае, что там вот райские кущи. А, знаете, я прочитаю сейчас несколько стихов из Римлянам, 9 глава, что вам, может быть, ближе приблизиться к теме спасения или теме вот этого вечного наслаждения. В чем оно? В 9 главе Римлянам, в 1 главе сказано, «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует совесть моя в Духе Святом», Павел говорит, «что великое для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему, я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти», то есть израильтян. Слушайте, это очень серьезные слова. Я когда вот как-то стал перечитывать еще, я говорю, подожди, что же он тут говорит на самом деле? Так люблю своих братьев, готов сам быть отлученным от Христа. И слушайте, подождите, мы все пытаемся спастись, да? Мы говорим, что высшее наслаждение – быть со Христом. Как Павел мог такое сказать, что я готов не просто жизнь за кого-то отдать, а место в раю, спасение? Некоторые говорят, ну, Павел знал, что такое невозможно, поэтому он решил так, ну вот, как это сказать, похвастаться, наверное, да? Да, странно, когда Павел хвастается, когда говорит вначале, «Истину говорю во Христе, не лгу, и свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». Это начало стиха. И что, и после этого как-то, как сказать, не очень красиво хвастаться тем, что... Я не говорю, что это возможно, но давайте подумаем. Мы говорим, ну, Павел был такой очень высоко духовный человек, который, наверное, правда так любил, что мог так сказать. А я задаю себе вопрос, вот, есть у меня в жизни хоть один человек, которого я люблю так сильно, что я готов бы не просто жизнь свою отдать, а если бы это было возможно, место в раю? Подумайте, очень серьезные слова. Я когда взял этот стих, пошел специально к профессору греческого языка, довольно известному, Д.А. Карсон. Я говорю, доктор Карсон, скажите, вот, может быть, я что-то не понял в этом стихе? Он говорит, нет, он говорит, если было возможно, так люблю, говорит, отдал бы даже место со Христом своим. А давайте спросим, а наши дети, бывает, уходят от Бога. Вот если Бог сказал, ты или твой ребенок в рай? Представляете, как глубоко? Я помню, у нас на группе одна сестра сказала, ой, я не знаю. Я бы, наверное, не согласилась прийти. Я бы, наверное, вот, ну, когда про ребенка спросили. Я говорю, сестра, а скажи, если бы даже выбрала себя, как бы ты с этим выбором жила всю вечность? Понимаете о том, да? Я бы испугался, говорил, я пойду лучше, мои дети туда. Как бы ты с этим выбором жил всю вечность? Я сейчас не говорю, что это возможно. Я объясню, почему невозможно свое место в раю отдать. Но вопрос настолько глубокий, что он задевает самые глубинные истины христианского бытия. В чем смысл конечный? Когда Павел говорит, я готов быть отлученным. Помните, Моисей, да, говорит, Господи, если уничтожишь народ, и меня с ним. Что это такое? Во всех религиях вы идете и получаете какой-то подарок, награду куда-то еще. В христианстве вы доходите до высоты этой любви и говорит, Господи, меня вместо них. Что это такое? Откуда это? Возможно ли это? Как это понимать? Знаете, я считаю, что самая большая, самая глубокая книга о любви – это книга Иова. Многие богословы, профессоры, размышляя, они говорят, там тоже задается один глубиннейший вопрос. А вопрос примерно такой. Помните, приходит сатана к Богу и говорит, даром ли богобоязненный? Значит, примерно говорит такие слова. Бог, а знаешь, люди тебе служат, потому что ты им что-то даешь. Если ты им давать не будешь, они тебе служить не будут. Правильно, да? Ну, простой такой момент. Если продолжить эту логику, сатана сказал бы, был бы я на твоем месте, они бы меня тоже любили. Они тоже, вот какой, кто главный, тому они вот и служат. И очень, он, а смысл всего этого, знаете, какой? Говорит, Бог, любви нет, дружбы нет, преданности нет, глубоких отношений нет. Все продается и покупается. Если и Христа, Христа продали, как поет в одной песне человек, то что не продается на земле? Очень серьезный вопрос. Я иногда студентам задаю такой провокационный вопрос, ну, чтобы как мы задумались глубже. Я говорю, ну, знаете, сейчас Бог и сатана, у них идет война. Ну, как мы говорим, духовная война какая-то. Я говорю, просто представьте на секунду, что в конце выигрывает не Бог, ну, а сатана. Теперь все верующие идут в ад, а все неверующие идут в рай. Я говорю, такого не может быть, просто я сейчас объясню, почему это спрашиваю. И тут вам сатана предлагает. Слушайте, ну отрекетесь от Бога, что хотели, кисельные реки, молочные берега будут ваши. Я говорю, что делать будете? Обычно все говорят, такого не может быть, я знаю. Я говорю, поймите глубину вопроса. Вот сатана задал Богу вопрос, говорит, любви нет, преданности нет. За тобой никто не пойдет никуда. Если ты проиграешь, они будут меня любить, они будут метаться, переметываться. Этот вопрос еще глубже, чем мы думаем. Знаете, интересно, человек, переживающий проблему, называется проблема зла в богословии, как Иов, это настолько глубинная проблема у человека. Что такое проблема зла? Это когда вы верите в любящего Бога, а у вас умирает ребенок. Когда вы верите в любящего Бога, а у вас там что-то, рак находится. И здесь вы задаете себе самый глубинный вопрос. Вот вопрос Иова был примерно такой, по книге Иова. А вот кто там наверху? Иов не знал, кстати, да, того, что сатана пришел к Богу. И у него такой вопрос был такой. Кто там наверху? Аллах или Яхве? Я объясню, почему. Ни один мусульманин не может Иова понять. Для них Аллах – Бог всемогущий. О любви он мало чего говорит. Вообще, знаете, в раю мусульмане живут отдельно, каждый там на своей планете, а Бог с ними не живет. У них нет таких вещей, у них нет наслаждения. И вот у них Аллах всемогущий, он такой беспредельщик, что хочет, что делает. А Иов говорит, а я вообще другого Бога знал, Бога любящего. И вот человек, переживающий горе, умер ребенок, он начинает задаваться такой вопрос, а вот кто там? Там что, просто вот беспредельщик, некий Аллах, который там что хочет, то делает, нас там в рог. И мусульмане с этим согласны. Они, в принципе, как друзья Иова, говорят, Иов, да что ты, вот, что Бог хочет, то и делает. А Иов говорит, подождите, я другого Бога знал, Бога любящего. Не могу поверить, что, в принципе, вот тот, кто там, это вот ну, просто играет в игрушки или что-то делает с нами. А теперь еще глубже вопрос. Вы хотите с таким Богом жить в вечности? С Аллахом? Который, в принципе, что хочет, то делает. Да, он, конечно, надает вам кучу подарков. Там нет вопроса о любви. Там нет вопроса о преданности. Там нет этих глубинных ответов. Знаете, Иов не боялся умереть. Он боялся, что вот тот, кто наверху, это Аллах, а не Бог. Это тот, который, ну, просто, как говорится, в рог согну или одарю, что хочу, то делаю. Конечно, Бог всемогущен. Но захотите ли вы вечно жить с таким Богом? Удовлетворит ли вас на всю вечность такие отношения? Вот это более глубинный вопрос. Мы сейчас опять разбираем, да, вот ту глубину вопроса, что такое, какое состояние займет нас на всю вечность. Потому что с Аллахом единственное, что остается у вас, пища и питье, и развлечения. Любви нет, преданности нет. Знаете, часто задают такой вопрос, а в чем счастье Бога? Его счастье в чем? Зачем он вообще все создал? Создал землю, людей, отдал сына своего. И чтобы в конце концов, мы говорим, ну, в конце концов мы будем Богу служить. Я себя спрашиваю, вы читали последнюю главу Откровения? Кто там кому служит? Значит, написано, слезы отрет, да? Света не надо, он светит. Мы в раю палки не прибили, знаете, да, там, он все создал, это я все приготовил. И вот всю вечность он служит тем, кого любит. И мы говорим, Господи, а тебе зачем это? Тебе что, одному или как, вот в Троице, да, тебе что? Разве плохо было? И вот здесь мы прикасаемся опять к тому простому слову, которое называется любовь. Помните, Бог есть любовь. Первая заповедь – возлюби Бога, вторая – возлюби ближнего. Вот интересно, есть такой момент. Вы можете искать любое состояние в этой вселенной, которое бы вас удовлетворило, но вы его никогда не найдете, мы его никогда не найдем, пока не обретаем эту любовь Божию. Это единственное состояние, в котором можно жить вечно и не сойти с ума. Когда вы кого-то любите, ближнего, Бога, это единственное состояние. Это, знаете как, это мы говорим, люби, чтобы в рай попасть. Ребята, вы не понимаете. Любовь – это единственное состояние, в которое человек обретает определенное счастье. Но это состояние настолько странное, что когда мы его достигаем, мы просим у Бога кого-то вместо нас, кого мы любим, да, отправить в рай. На самом деле, любовь полностью убивает нашего ветхого человека. Кто такой ветхий человек? Эгоист. Я, мне, про меня, обо мне. Что со мной будет? Мне плохо или что-то? Если я задаю себе вопрос, Господи, у меня есть хоть один человек, за которого я не жизнь, а спасение отдам? Знаете, эгоист на этот вопрос ответить не может. Он все готов сделать, даже жизнь отдать, чтобы потом ему получить какие-то... Только возрожденный человек, прикоснувшись к этой любви, говорит, слушайте, но если я люблю, я не могу быть эгоистом. Если ты кого-то любишь, ты отдаешь за него все. Странность-то. Оно, помните, если семя не умрет, оно не живет. Нет больше той любви, кто душу свою положит за друзей. Или написано, кто сохранит душу, тот ее потеряет. Вот этот я, наш ветхий человек, этот эгоист, который в конце концов, в глубине души, я, меня, про меня, обо мне, со мной, он должен умереть. И мы должны влюбиться в Бога и в друг друга. Если, братья и сестры, найдете другое состояние, в котором можно жить или вечно и не умереть, расскажите мне, я его искал долго, не нашел. Я не говорю, что я достиг этой любви. Знаете, я много открывал дверей, там, богатство, там, еще что-то, там, слава, образование, признание. Вот эта дверь, которую мы открываем, с которой струится эта любовь Божья, и ты понимаешь, Господи, вот этого хочу. Он говорит, ну она же тебя вывернет наизнанку. Она же заставит тебя, в принципе, просить, чтобы кто-то вместо тебя был в раю. А я всегда говорю, знаете, почему невозможно? Может быть, мы хотели бы. Невозможно место в раю отдать свое. Объясню, почему. Мы, может быть, не всегда задумываемся, но рай не спасает. Вот для нас часто спасение, для мусульман, в рай попал, все хорошо. Говорит, послушайте, братья, сатана стал сатаной в раю. Разве не так? Третья часть ангелов стали бесами в раю. Бога видели каждый день. Почему вот это окружение всего прекрасного не спасло их от падения? А Адаму рай помог? Не помог. Оказывается, спасение – это не место. Спасение – это состояние. Бог может сделать 10 новых раев, создать 10 новых тел. Но если здесь вот этот ветхий человек, если вот этот камень, сердце каменное, не уберется, не станет плотяное, жизни нам не будет ни в этой жизни, ни в будущей. Переписываясь, занимаясь благовестием, церкви, служа, я переписывал одним атеистом. И он, значит, так пишет, говорит: слушайте, ну, я вот атеист, ну, представьте, что, я могу представить, вдруг Бог есть. Но почему он у вас такой вот жестокий, он нас хочет обязательно в ад отправить, чтобы мы там вечно мучились. Взял бы он нам, Бог дал бы, говорит, какую-нибудь планетку. И мы бы на этой планетке, ну, как Землю, говорит, допустим, мы бы на ней жили без Бога, вот те, кто Бога не любит, пусть на этой планетке живут. Я говорю: ты не представляешь, как ты прав. Будет у вас планетка. И соберетесь вы там все, убийцы, насильники, извращенцы, все эти сам, и живите вечно, и любите друг друга. Я, похоже, даже он понял это. Слушай, да, есть такой смысл. А мне потом брату поделился одному. А он: слушай, да я же знаю, как планетка называется, Земля. Они здесь уже ад устраивают друг другу, потому что друг друга, как сказать, выворачивают наизнанку. Понимаете, что сатана был в раю, а в душе был ад уже у него. Христос был на земле, а в душе был рай. Что Бог добивается с нами? Он пытается вырвать это сердце каменное, вложить нам сердце плотяное, потому что Бог говорит: вы не успокоитесь никогда, пока не успокоитесь во мне и не обретете эту любовь, превосходящую разумение. Понимаете, это вопрос не 10 дней, не 1000 лет, не миллиона. Это вопрос вечности. Будет ли на небе какие-то, скажем так, вкусности, еда или что-то, вещи? Ну, вообще, суть всей материи, если вы все это прекрасно понимаете, знаете, что такое? Для чего, в чем смысл всей материи? Она прекрасна, хороша, как инструменты для выражения отношений. Я жене дарю цветы. Она готовит мне вкусный обед. С братьем будем попить чаю или что-то еще сделать. Посмотрите, Бог сотворил фрукты, там еще что-то. Моя жена, когда она готовит что-то, эти чавкают наши детишки, там, она на них смотрит. Ей радостно от того, что... Это просто способ, как она выразила свою любовь. Вы знаете, аскеты не правы, монахи не правы. Они решили от всего отказаться, мне ничего не надо. Другие, наоборот, решили, что вот все в этом. Я с монахом с одним разговариваю, говорю: почему ты от всего отказался, вот живешь в келье, ничего там, мама его там переживает, что-то. Вот я это отказался ради любви к людям. Мы тут вот кормим кого-то еще, кого-то там помогаем. Я говорю: хорошо, получается, ты свою любовь выражаешь через какие-то тоже материальные предметы, кого-то кормишь или кому-то там шьешь, что-то такое. Да. Я задаю вопрос такой: скажи, а тебя кто-нибудь любит? Ну как, конечно, любит. А почему ты не разрешаешь этим людям, кто тебя любит, или Богу, выразить свое отношение через вкусный обед? Мама радуется, когда сын купил костюм. Радуется. Понимаете, материя – это инструменты. Хорошие, прекрасные. На небе их будет еще миллион. Но если нет отношений, если нет любви, суета, все суета. Вот до этого Соломон дошел. При этом, если есть любовь, братья сели, чаю попили, что-то сделали, кто-то приходи, там отдохни, что-то мы там, понимаете, мы, да, это прекрасное количество инструментов. Я вот так смотрю на помидор, говорю: Господи, вот ты думал, чтобы этот помидор создать, чтобы мы его порезали, и одновременно, знаете, как-то работаешь, некогда, думаешь: Господи, дал бы пилюлю какой-нибудь, я бы вот съел бы ее, да вот неделю бы не думал, что мне кушать. А знаете, Бог так в душе говорит: слушай, я хочу, чтобы ты встал утром, приготовил себе кофе, бутерброд с маслом съел, говорит: Господи, как вкусно! Спасибо тебе. Мы же маме спасибо говорим, да, родителям. Вот это спасибо за еду, Господи. Это такая вот... Ну, ж не только еда, да, можно много другие вещи. Красота, это деревья, это Господи, ты этих птиц создал, ты этих... Это инструменты для выражения любви. На небе они будут бесконечные. Но если нет любви... Друзья, рай... Без любви называется адом, поется в одной песне. Вот в конце концов Господь, знаете, ведет нас всеми путями, когда мы ищем этого конечного счастья, и потом понимаем. Да вот она, первая заповедь – возлюби Бога, вторая – возлюби ближнего. Я еще раз, для Бога нет проблем сделать 10 новых раев, 10 чего-то. Вот в конце концов, наверное, мы приходим и... По заповеди приходим к этим, друг друга дергаем: брат, ну что ж ты сделал не по любви? Вот это любовь. Где взять любовь? Хороший. Я помню раз, когда понял, что вот любовь нужна, чтобы быть счастливым. Говорю, Господи, дай мне любви и побольше. Помните, как дайте мне таблетки от жадности и побольше. Опять парадокс такой, закручивается опять. Я нет, Господи, говорит, я же тебе дам любовь, ты будешь бегать меня и просить, чтобы я вместо тебя кого-то в рай отправил. Кстати, вот напомню, почему нельзя в рай отправить. А что ему будет в раю, если нет любви? Помните, в небрачной одежде попал один? Сатана вообще пред Бога являлся, когда пред Иова. Вот если здесь нету, если что-то, место не спасает, даже красота не спасает. И вот на ответ простой, на самом деле. Песня мне нравится. Говорит, мы у Бога о много просим, а просить об одном лишь надо. Той любви, что все переносит, что чужому счастью рада. Говорю, Господи, я вот раньше этого просил, сейчас любви прошу. Дай мне этой любви. Вот, ну ты же понимаешь, она тебя наизнанку вывернет. Говорю, Господи, давай. Давай. Пусть вырежет это сердце каменное. Вложи сердце плотяное. Я уже пришел, мне, помню, одноклассник пригласил его в церковь. А до этого, когда приглашал, он говорит, ну расскажи мне, что там будет в церкви? Я говорю, Андрюш, ну скажу так, вот придешь в церковь, сядешь, выйдет проповедник и скажет, ты такой-сякой, что-то неправильно делаешь. Ты так понял. Другой проповедник выйдет, вот смотри, вот это тоже, смотри, что-то такое делаешь. Потом, говорю, деньги положили и пошли домой. Он говорит, зачем вам это надо? Я говорю, Андрюш, если меня Господь не будет чистить, я таким монстром стану, ты не представляешь. Если Бог не будет выковыривать из меня всю вот эту эгоизм и гадость, И вот почему Павел говорит, ветхий человек должен умереть, вот этот эгоист должен умереть. Убить его можно одним способом, чтобы он влюбился в Бога и в людей. Тогда он умирает. Не ради себя, как у нас один кандидат наук в Курске медицинский говорит, а я, говорит, понял, в чем смысл жизни. Я к жене очень хорошо отношусь, тогда она ко мне хорошо относится. Это вот хочешь хорошо жить, значит, вот ты мне, я тебе. Такой. И вот, говорит, а ему наш брат просто ошеломил его вопросом. Говорит, слушай, ну у тебя все, как бы, ты делаешь хорошо, тебе возвращается, да. А представь, твоя жена заболела. Она не может тебе ничего возвратить хорошего. Она больная. Тебе за ней ухаживать придется всю жизнь. И ты уже, у тебя что, у тебя пропадают все идеи, что ты сделаешь хорошее, обратно, ты сколько не делаешь хорошего, она болеет, ей хуже становится. Или что тогда? Это повергло его в шок. Потому что он не мог найти этого, он любви этой не нашел. Они даже какую-то мудрость, ты мне, я тебе, находят. Помните, возлюби ближнего, как самого себя. А Христос новую заповедь дает. Слушайте, а в чем новизна? Он говорит, а я вам новую заповедь даю. Как, ну, вроде старая разве недостаточно? Новую заповедь. Знаете, какая? Возлюбите ближнего, как я возлюбил вас. А нас он возлюбил больше себя. Он за нас отдал себя. Раньше вот как себя, а это больше себя. И в этом христианство, вот в этом его высота и бесконечность. Человек подходит с умом, ищет в нем, находит что-то. Доходит до этой любви, говорит, любовь тебя развернет, вывернет тебя наизнанку. И эгоист говорит, нет, я этого не хочу. Я ищу амбиции, я ищу чего-то, я ищу каких-то достижений. А я не хочу, как Павел, сказать, что я буду в конце концов просить Бога вместо меня. Но Бог говорит, нет другого состояния во Вселенной, которое смогло бы нас удовлетворить на всю вечность. Его просто нет. Альтернативы нет. Помните, говорит, ничто не чисто туда не войдет. Не потому, что там мы идеально чистые. Да не войдет ничто. Человек, ищущий чего-то другого, кроме любви Божией. Я понимаю, что мы все растем. Знаете, шаг, два шага вперед, шаг назад. Да, вот, ну, и мы к этой любви идем. И вот нам она. У меня есть такой простой способ определить верующего, неверующего человека. Я всегда не спрашиваю, сколько дел верующий человек хорошее делает. Ты расскажи, что с тобой происходит, когда ты делаешь плохие вещи. Не хорошие, а плохие. Да, говорит. Вот этот живой. Ну, есть Господу за что зацепиться. Когда мы плохо что-то делаем, говорит, грешник пьет грех как воду. А мы, говорит, вор украл что-то, и смотрит, как бы не поймали. А христианин ловить не надо, ему уже плохо. А почему? Потому что он прикоснулся к этому, к этой превосходящей разумение любви. Он без нее уже, он говорит, я вот вроде что-то выиграл себе, а потом понимаю, все равно ищу ее. Ищу, найти не могу, и вот все за нее отдам в конце концов. Или погибнем, или не найдем ее никогда. Или так и будем искать что-то другое, что не наполняет эти источники, которые не держат. И знаете, самые умные люди не добрались до этого. Вот буддисты вверх их такой, говорят, нету ничего смысла. До любви не дошли, да, Боже. Хотя очень умные философы в своей роде. Наверное, вот все, что я хотел сегодня сказать, братья и сестры. Потому что, в принципе, я всем рассказываю эту простую вещь. Для нее шел до нее годами. Наверное, где-то вот дошел, понял, что другого и не надо. Мы у Бога о многом просим, просить об одном лишь надо. Той любви, что все переносит, что чужому счастью рано. Аминь. Давайте помолимся.